Мне был задан очень законный вопрос о том, что если Христос сам в свою человечность исцелил на кресте и воскресил, сам в себе, то нам-то что это дает? Получается, он спас сам себя? Но вы же помните, о чем мы говорили, что он не нуждался в каком-то либо исцелении с точки зрения духовной и нравственной. Грядет всего мира князь, и во мне не имеет ничего. Безгрешность Христа – это один из догматов христианской церкви. Однако было другое, что действительно он исцелил, и ради чего он пришел. Это было исцеление той смертности, тленности и страстности, которая постигла человека и которая в Библии называется кожаными ризами, и от которой никто не мог избавиться, ни один праведник. Все умирали. Кто не знает, делать тут отступление или нет? Хотите отступление? Такое. Отступление такого рода. Вот видите? Христианство утверждает, ни один человек не мог избавиться от смерти. Верно? Все устремления человечества, особенно сейчас, в последнее время, на что направлены? Найти ген, по крайней мере, старости, а еще лучше – ген смерти, и достичь бессмертия здесь. Что вы нам там обещаете, какого-то журавля в небе? С нас хватит вот этой синицы на земле. Мы познаем законы природы, познаем суть того, что составляет жизнь человека, изменим, если хотите, сам генофонд человека, так? И достигнем бессмертия здесь. Ясно? Вот и ваша истина. Раз, отлетела. Насчет тлени – то же самое. Уберем ген старости, вечно будем молодыми. Так? Ну, а насчет страстности? Конечно, тут вопрос немножечко такой, он шероховатый, естественно. Но просто мы достигнем такого благосостояния общества, такого общего уровня жизни, когда никто никому не будет причинять никакого зла. Правда, как мы достигнем? Совсем не тем путем, о котором говорил Христос, блаженны, кроткие. Помните, что это такое? Ублажает смиренных. Как это унизительно для человека? Мы достигнем другим путем этого. Мы издадим такие суровые законы и устроим такие публичные казни, что ни один, никто и никогда не совершит никакого преступления. У нас будет общество абсолютного добра, абсолютной справедливости. Это я вам приблизительно так излагаю то, что очень мы скоро, то есть мы уже это в определенной степени слышали и слышим, но пока так еще, пока еще так, в качестве предположений, исканий, достижений. Но полагаю, что скоро мы это услышим уже. Вот в такой форме, как я вам говорю. Будет критика Христа. Причем критика уничтожающая, что он ничего не сделал на земле. Ничего. Никого не освободил от рабства. Даже свой народ, кажется, не уничтожил этого ужасного строя. Не дал никакого толчка к прогрессу. Ничего не сделал. Не напоил, не накормил. Что он там это, несколько тысяч человек? Смешно. «Я» будет говорить тот, который объявит себя Богом. Все это сделает для человечества. Все будут полны хлебом и зрелищами. Эта вещь, друзья мои, очень серьезная, в высшей степени серьезная. Это тот величайший соблазн, который вот-вот наступит перед всем человечеством и который действительно соблазнит множество, подавляющее большинство людей. Ибо обратите внимание, в самой даже церковно-христианской действительности все большее внимание обращается на что? Не на духовную сторону человека, не на исцеление внутреннего человека, а на вот эту внешнюю социальную деятельность. Внешняя социальная деятельность. А в отношении этого надо быть очень внимательным и трезвым. Надо же понимать прекрасно, что я никому не дам никакой духовности, если не буду сам духовным. Огонь зажигается только от огня, а не от холода. И если и до тех пор, пока мы не обратим внимания именно на внутреннюю жизнь человека, на его духовное становление, на исцеление наше от страстей, до тех пор мы ничего не сделаем. Хотя бы весь мир слушал нас и говорил, кажется, веровал, а каким я был, таким остался. Вот этот соблазн, который идет даже в христианстве, когда, как говорят, что ударение, если хотите, переносится на сторону внешней этой деятельности христианской, так называемой церковно-социальной, в отличие от той, ради которой только пришел Христос. Это будет трагедией. Вы обратите внимание, еще раз вам говорю, Христос пришел не ради вот этого всего внешнего, не ради социального служения. Вы поймите, пожалуйста, это. Он бы мог все сделать. Ну, стал бы императором, и все. Все мог бы сделать. Ничего. Это надо понять. И в высшей степени, так сказать, это запомнить и знать, перед каким великим соблазном сейчас стоит и еще более будет стоять, и, наконец, встанет человечество и изберет того царя. Не беспокойтесь, его помажут. Будет помазанником. Все сделают. Так. И соблазнит весь мир своими внешними успехами, дарами. Только это будет царство потрясающего рабства, о котором сейчас уже все говорят открыто. Каждый человек будет просматриваться полностью на 100%. Каждый шаг его будет под контролем. А подконтрольность, она уже в огромной степени означает и руководимость. Рабство будет неслыханное. В Мариинской впадине не спрячется человек. Никуда не денется он. Вот так. Я просто делаю это специальное отвлечение для того, чтобы мы поняли еще раз поняли, ради чего пришел Христос. Что Он сделал? Все же спрашивают, кого Он спас? Все остались в грехах, в смерти, в страстях. Что Он сделал? И вдруг ответ. Он исцелил в самом себе ту человечность, которую Он принял в воплощение. Он стал бессмертным, нетленным, неуязвимым для страданий. И законный вопрос – так, а что это дает нам? Почему Он именуется Спасителем? Вот об этом теперь мы с вами и поговорим. То есть мы поговорим, собственно, о чем? О результатах или о плодах этой жертвы Христовой. О плодах, если хотите, Его воскресения. Ибо воскресение явилось естественным следствием избавления Его человеческой природы от смерти. Смерть уже не могла удержать, естественно, то, что уже стало бессмертным. Так вот, каковы же плоды этой жертвы Христовой? Если говорить сначала не о конкретных вещах, вернее, это и конкретное, но не касаясь специальных деталей, но первое и важное, что оказалось совершенным, и то, что в свою очередь дало людям то благо, то исцеление, если хотите, то спасение, ради которого пришел Христос, то это было вот слово, которое мы постоянно слышим, постоянно употребляем, постоянно читаем, всюду. Оно уже, что называется, навязано на зубах у нас. И, тем не менее, какое-то остается смутное впечатление. Речь идет о чем? О церкви. Что это такое? Церкви. Хорошо, конечно, сказать, что тело Христово, повторить апостола Павла. Это, конечно, очень легко. Но а что это действительно по существу значит? И какое отношение мы можем иметь к этому? Кто мы? Прежде всего, те, которые по крещению считаемся членами церкви. Во-вторых, христиан-то ведь немного в мире. Христиан-то гораздо меньше, чем всех прочих вместе взятых. Ну, католическая церковь – миллиард. Ну, православных там, я не знаю, сколько миллионов, не знаете вы? 300, 400, миллионов 300, по-моему. Ну, протестантов еще столько. Так, ну, 1,5 миллиарда, пожалуйста. А население-то 6 миллиардов. А какое отношение церковь имеет к этим миллиардам? А уж тем более мы должны говорить не только о тех, кто живет сейчас. Мы же должны понять, что мы исповедуем, верим и твердо верим в том, что никто не умирает окончательно. Смерть, которую мы называем смертью, есть только одежда, которую мы сбрасываем. Изветшавшую одежду, прогнившую в дырах, лохмотье, это мы сбрасываем. Мы сбрасываем, но мы остаемся. Всеобщее воскресение, о котором говорит христианство, это как раз и есть получение вот того нового, нетленного тела, тела в славе. Так что здесь, видите, мы стоим перед вопросами очень такими серьезными. Что дает христианство человечеству в целом? И что оно дает преимущественно христианам? Почему так важно здесь даже стать христианином, даже в условиях этой земной жизни? Хотя, кажется, перед лицом вечности, что такое земная жизнь? Искорка, вспыхнувшая и угасшая. И все. Помните, я вам говорил, с точки зрения космического времени, средняя продолжительность жизни человека на Земле какова? Помните? Забыли? Помните. 2 секунды. Ух, как долго живет. С тоски помереть можно сразу будет. Всего 2 секунды, оказывается. Подумаешь о смысле жизни. 2 секунды. Радость-то какая, а? Раз – и все. И все исчезло. Господь создал церковь. Кем он назван у апостола? Он назван новым Адамом. Или, пожалуйста, второй Адам. Как вам угодно. Назван так почему? Вот это очень важно для понимания церкви и последующего понимания ряда вопросов. Видите, в чем дело? Первый родоначальник, поскольку оказался существом плотским, не просто телесным, а плотским. В слово «плоть» входит не одно тело. Надеюсь, это понятно. Не одно тело входит в слово «плоть». Вот у греков это хорошо. Есть сома, есть саркос. Развлечение. Это не одно тело. Плоть включает в себя и ту низшую часть души, которая присуща, если хотите, всему животному миру. Тоже входит в эту плоть, в понятие плоти. Более того, что, оказывается, можно дойти до такой степени человеку, когда даже его высшая часть, дух, окажется настолько погруженным в плоть, что фактически его дух как бы не будет, закрыт полностью. Помните, как написано слова Господа перед потопом? «Не имать дух мой пребывать в сих человецах за не», то есть потому что «за не суть плоть, плотскими стали». Или как ученику ответил пусть мертвые погребают своих мертвецов. Так вот, как первый Адам, будем говорить таким образом, оказался родоначальником всего человечества по плоти, так христианство утверждает, и мы должны это принять как утверждение, как одну из истин христианской веры, так Христос стал родоначальником, но уже совершенно другого характера, другой категории. По плоти мы рождаемся, нас никто не спрашивает. Мы не виноваты, как говорят, в том, что мы родились. От нас это не зависит. Это такой стихийный, биологический поток. Когда же речь идет о христианстве и о Христе как родоначальнике, то речь идет совсем о другом. Тот и только тот может быть чадом, чадом Христовым, кто свободно, сознательно, по убеждению, слышите, по убеждению уверует в Него, уверует как в истину, как в Спасителя, как того, кто тот действительно дает вечное благо жизни. Только. Приходится постоянно это подтверждать. И я вам объясню, почему. Потому что вот это языческое начало, или, так сказать, плотское начало, или ветхое начало, которое в нас присутствует, так оно с неодолимой силой тянет нас вниз. Вниз. Само по себе божественное действие нас исцелит. Сами по себе таинства нас спасут. Сами по себе не дадут нам благодать. И Писание забываем. Не хотим слушать ни Евангелия, ни апостолов. Что вы? Главное – крестить. Верит, не верит – потом поверит. Главное – причастить. Неважно, что там будет. И так далее, и прочие таинства. К сожалению, вот это вот языческое, это темное, это магическое сознание с глубокой, с огромной силой тянет человека. Так вот здесь, оказывается, родиться от Христа уже мы можем, от нас зависит, от личности, от человека, от его свободы, в отличие от рождения, от того Адама, от которого происходит все человечество. Принципиально другое. Принципиально другое. Что оно значит, это рождение? Об этом мы с вами будем говорить. Но сейчас прежде мне хочется поговорить с вами все-таки о Церкви. Что это такое? Да, апостол Павел сказал, «Вы – тело Христово, порознь, а каждый в отдельности – его члены». Сказано очень... Мысль очень сильная. В каком отношении? Реальность человеческой жизни о чем нам говорит? Что очень легко любые общества и сообщества превращаются в кучу гороха. Горошинки, кажется, прикасаются друг с другом, лежат, толкают друг друга, иногда очень больно толкают. Так? Но это горох. И каждый горошине нет никакого дела до другого. Я сам для себя живу. Мало-мало замечается в человеке вот этой связи, вот это с другим, этого переживания, скорбей и радостей другого человека. Мало ощущения вот этого единства. И оно все уменьшается. Апостол Павел говорит о другом. Вы члены тела, естественно, не мертвого тела, надеюсь, это понятно, то есть организма, живого организма, то есть живые клетки этого организма. В каждом организме, неужели нужно говорить об этом? Каждая клеточка переживает все другие. Все другие переживают. О некоторых мы особенно великолепно это знаем. Когда заболит зуб, ой, как мы хорошо знаем. Какой-то один нервик, а уже весь человек не находит себе покоя. Весь организм, весь страдает, кричит, вопит. Видите? Какая связь потрясающая! Вот о чем он говорит. Что такое церковь? Это живой, оказывается, организм. Правда, клетки в нем могут, в этом организме, быть живые, полуживые, полумертвые. Даже бывают такие, которые мы берем и раз, и отстригаем. Могут быть и такие. Да, и такие могут быть, верно. Но все равно они чему принадлежат? Организму. Итак, первая главная идея, о которой мы видим в Божественном Откровении, что Христос – это не просто вот то существо, которое, как и мы, вот просто имеет все члены тела, который жил, пострадал, умер, воскрес и остался таким же. Нет, говорится о некой таинственной духовной реальности, которая возникла в связи с воскресением Христа. Обратили внимание, что Христос проходит сквозь закрытые двери, что для Него не существует расстояния, идут в Эммаус, стадии 60 от Иерусалима. Кстати, вы же знаете, сколько это примерно, стадии 60. Стадия одна – 175 метров. Можете посчитать. Все-таки 10 километров – это расстояние. Помните, они ночью, туже, темно, все, тут же возвратились, потрясенные этой встречей. Так вот, оказывается, что тело Христово стало духовным. Оно, это материальное тело, приобрело духовные свойства, качества. Оно стало духовным. Так? И каждый человек отныне имеет возможность получить начало этого духовного тела в самом себе. Через получение этого начала, этого семени, этой закваски, если хотите, так каждый человек может, оказывается, стать членом, клеточкой этого тела. Вот какова, так сказать, первая идея, которая присутствует здесь. Что такое церковь? Вы знаете, много определений церкви. Я бы хотел вот вам предложить вот такую трактовку. Церковь есть единство вот, всех разумных, если хотите, творений, единство в Духе Святом. То есть, когда все одним Духом живут, как, знаете, как единодушные люди – говорят, ой, какие они единодушны. Так вот и здесь. Единство в Духе только Святом, не в нашем Духе, а в Духе Святом всех разумных существ, или хотите, тварей, которые следуют воле Божией, хотят следовать воле Божией, употребляют усилия следовать воле Божией. И таким образом входят в богочеловеческий организм Христов, в тело Его. Вот, то есть единство в Духе Божьем. Вот в это единство тела включает, оказывается, единство духовное. Образом этого, кстати, может служить на земле, если хотите, брак. Каким образом? Люди абсолютно незнакомые, часто с разных концов там, страны или планеты, откуда хотите, вдруг находят это удивительное единство. Вдруг находит это единодушие и становится едиными. Я говорю о нормальном браке, не о случайных встречах. И становится едиными. Дух объединяет людей. И вы, наверное, обратили внимание, как с одним человеком вы можете с интересом, с удовольствием общаться, даже не только говорить, а даже молчать. И вы будете довольны. Молчать! Недаром говорят, что истинная дружба познается в чем? Что они могут спокойно быть друг с другом и даже молчать, и их нисколько это не угнетает, они довольны. И напротив, разный дух разъединяет, не дает вот этого вот единения. В виде какой реальности обладает дух? Что вы? Не случайно христианство утверждает первичность духовного начала. Не просто по бытию, о котором там спорили философы, что первично, бытие или сознание, дух или материя. Я даже не об этом сейчас говорю. Это, так сказать, даже вторичное в данном случае. Первично, что в самом человеке именно его духовное содержание определяет весь характер его личности. Так вот, церковь что такое, значит? Это единство в Духе Божьем, в Духе Святом. Но кого? Всех тех разумных творений, которые стремятся жить вот по Евангелию, стремятся, понуждают себя. Они просто отвлеченно верят, что Христос когда-то был, пришел, пострадал, воскрес и спас нас. Совсем не об этом идет речь. Вот это единство в Духе Святом, оно задано каждому человеку. Это не есть то, что вот сразу дается. Я бы сказал так. Оно дано и задано. Оно дается человеку, вступающему в христианство, крещением. Но крещение – это только семечко. Только семечко. Вы что, будете довольны вместо яблок посмотреть на семечко яблока? Только семечко дается. И вот это единство-то в Духе Святом приобретается, оно задано этим семечком. Задано. Потому христианство прежде всего говорит о чем? О необходимости правильной духовной жизни. Изучение законов этой духовной жизни, основных принципов, критериев, по которым можем судить о правильности или ложности этой духовной жизни. Наконец, о самих заблуждениях, которые могут присутствовать здесь. Важнейшее, что есть в христианстве, это правильная духовная жизнь. Важнейшее, что есть в богословии, это знание основ правильной духовной жизни. Вы слышите? Важнейшее. То есть, чему должно быть уделено 99% внимания. И теперь вы понимаете, чем мы занимаемся? Дай Бог, если 1% у нас отводится этому. Это печально. Это печально. Истинными школами духовной жизни были монастыри. Они именно давали эти основы. Они указывали этот путь. Они давали надлежащие средства. Но жизнь пошла по другому направлению. Так вот, в какой степени человек пребывает в церкви? Эта степень полностью обусловлена в нем степенью его ревности. Нельзя думать, что через крещение я уже вступил в церковь автоматически. Нет автоматизма в христианстве. Вы слышите? Нет. Нет. 100 раз крестите. Если он не верит, никакого проку не будет. И крещенный человек, входя в церковь, то же самое приобщается к ней не так, как птичка в клетке. Или она в клетке, или вне ее. Сейчас вот пока не крестили, вне клетки. Крестили – хоп, все, голубчик Дух Святой, никуда не денешься. Я в церкви, какая ложь. В таинстве исповеди каждый же человек слышит, что над ним считает священник. Примири и соедини святей его церкви. Вы слышите? Пребывание в церкви или вне ее – это не птичка в клетке или вне. Нет, нет. А это степень сопричастности. Степень. Можно формально быть в церкви, на самом деле быть вне ее, в полном смысле слова. Потому есть и другое определение церкви, которое мы все читаем в наших догматических курсах, в катехизисах, что там написано. Вы знаете, церковь есть общество людей, объединенных чем? Единством веры, таинства, иерархии, священначалия. Верно, она есть и общество людей, но это оболочка. Или, если хотите, это слишком общее определение, которое не отражает сути. Но надо сказать, что каждая церковь, поместная церковь, в которой сохраняется все это, то есть верность христианским истинам, верность исповедания принципов духовной жизни, в этой церкви, вот, поместной церкви, да, происходит рождение, рождение действительных членов церкви. Но, вы понимаете, каждый же человек и точно так же каждая поместная церковь, точно так же в своей духовной жизни может и возвышаться, и не спадать. Поэтому ни одна поместная церковь не защищена от деградации. Она может выродиться в одно внешнее религиозное общество, в котором могут сохраняться все внешние формы. Но если там не будет вот этого акцента, этого проповеди необходимой духовной жизни, не будет этой духовной жизни, так не будет там церкви, останется труп. Посмотрите на труп, прям человек. Но странно, не говорит, не смотрит и не слышит. И церковью может это произойти. В истории примеры есть, и самый такой трагический пример – это Римская церковь, которая даже не стала последней из православных, будучи когда-то первой. Вообще отпала. Вот, оказывается, что происходит. И отпала по какой причине? Обмерщение. Обмерщение произошло всей церковной жизни. Само вероучение все стало обмерщенным. Нет ни одной истины в католической церкви, которая не была бы повреждена. Вы слышите? Я это говорю вам не ради красного словца. Ни одной истины нет христианской, в котором бы в католической церкви не было повреждения. Во всех. Начиная с учения о Боге. О Боге. О Христе. О человеческой природе Боговоплощения. О таинствах, о спасении, о прощении грехов, о таинстве покаяния, о всех таинствах. Все это удивительным образом обусловлено чем? Тем, что произошло, то есть обмерщение. Что значит обмерщение? Мирское – это языческое. То есть надо бы сказать, если бы было такое русское слово, «обязычествование» произошло. Все на показ, все это внешнее. Вы посмотрите. Вот недавно смотрю фотографии, папа читает розарий перед телекамерой. Изумительно. Интересно, по какому это Евангелию? Может, какое-то новое Евангелие, которое я читал, там написано, хочешь помолиться, затворись, чтобы никто не видел. Все перед телекамерой. И это, простите меня, зараза, идет по всему христианскому миру. Что мы этим показываем, интересно? Какая-то проповедь, скажите. Это проповедь чего? Могут быть исключительные случаи. Могут быть какие-то внешние такие события, когда да. Но когда я начинаю читать молитву перед телекамерой, когда престол фотографируют, чашу забирают, что там? Как там, не Христос ли появился, не младенец ли? Да, то это уже показатель, какое обмерщение происходит в нашем сознании. Но об этом вы никому не рассказываете. Так вот, вот в связи вот с этим, и вот с таким пониманием церкви, церковь как единство в Духе Божьем, а понимание церкви как организации – это лишь внешняя одежда, это, или лучше сказать, внешние структуры, в которых может пребывать эта церковь как единство в Духе Божьем. Вот в связи с этим пониманием нам и важно теперь отметить, что следующий очень важный пункт. Не просто церковь создана, не просто она, если даже возникла, если хотите, благодаря воскресению Христову, а в этой церкви и только в ней совершается то, что она именует таинствами. Ей даны особые средства, вспомоществующие средства. Вы слышите? Вспомоществующие средства человеку на пути его спасения. Вот об этом, друзья мои, об этом нам надо с вами особенно, так сказать, поговорить и как-то усвоить себе, что таинство – это не то, что ловит Духа Святого и дает человеку. Это средства, которые могут помогать человеку, а могут серьезно повредить ему. Слышите, когда-нибудь слыхали, что таинства могут повредить человеку, погубить человека? Приходится вот постоянно напоминать, о чем пишет Иоанн Златоуст по поводу Тайной Вечери и по поводу причастия, принятого Иудой Искариотским. И с этим куском, с этим причастием в Иуду вошел сатана. Ой, как бы хорошо бы, чтобы не забывали об этом. Как бы важно предупреждать, потому что столько шуму, причащаться каждую службу, да, непрерывно. Если часто ходит человек без всякой исповеди, безо всего, прямо в рай, действительно, только ножки поднимай. Совсем забыли, а к чему мы и к кому мы приступаем во время таинств. Богу, который есть, как сказано, огонь поедающий. С каким страхом, трепетом, осознанием своего недостоинства, с покаянием каким должны приступать к таинствам Божиим. И тут вдруг превратить их, не знаю во что. Очень часто, знаете, почему это происходит? Смотрят на тех, на тот образ жизни, который действительно позволял людям часто приступать к причащению. Какой образ жизни вели? Вы посмотрите, речь-то идет о монастырском образе жизни, монашеском образе жизни, если хотите. Если даже и мирские были, то все равно это на таком уровне духовном, такой, если хотите, сосредоточенности, внимание за своей жизнью, которую мы сейчас не имеем и иметь не можем. Ведь надо же соотносить реальность своего состояния с той атмосферой, в которой мы живем. Это же надо понимать. Почему Иоанн Златоуст пишет, прямо говорит в отношении причастия. Скажу вам, причащаться не часто и не редко, не раз в году, и не каждый там праздник. Представляете, что он говорит? А как же? И говорит, только тогда, когда человек, ты подойдешь к причастию с тем состоянием, которое требуется для этого. Разумная совершенно мысль. А мы часто хотим, большую часть, подойти формально к таинствам, понимаете? Часто или редко причащаться? Услышите вопрос-то о чем? Не о том, каким мне быть, а часто или редко? Что делать, если на пасхальной неделе я хочу причащаться? Вот только что мне звонок был. Да, что делать? Как поститься? Пасхальной же неделе. Я говорю, вы подумали о том, а надо ли вам причащаться на пасхальной неделе? Что не было Великого Поста? Не было Страстной недели? Вы что, не причащались? Что и такое случилось, что вам надо на пасхальной причаститься? Что это такое? Ешь, пей, веселись и подойди еще к чаше. Красота! Надо поститься или нет? Какие вопросы? Да, что-то такое чрезвычайное случилось, что надо именно на этой неделе. Мало радости. Об этом мы не думаем, к великому сожалению. Так вот, в отношении того, что действительно таинство совершается в церкви и только в церкви. Вне церкви нет таинств. Это имеет большое значение, вот эта мысль, большое значение имеет почему. Мы часто говорим о том, а действительно ли таинство вот в той церкви, вот в этой церкви, и там ли действительно или нет. Я не понимаю, почему говорить о пятом этаже, не поговорим о первом, о фундаменте. Может ли быть пятый этаж, если фундамента нет? Кто же будет строить? Прежде надо выяснить, церковь это или нет. Церковь? Да. Тогда таинство? Да. Потому что таинство есть функция церкви. Сами по себе они не совершаются нигде. Не совершаются. Вот в чем дело. Это функция церкви. Церкви это дано. А она источник, если хотите, таинств, а не какое-то любое общество, которое может это совершать на какой-нибудь сатанинской месте. Взять и все произнести, все точно сделать так, как литургия. И что, будет таинство, да? Все сделать. Что будет экс-опера-оператор, как это говорит католическое богословие? В силу совершенного действия, что ли, Христос будет? Как, насколько это неразумно? Нет таинства данной церкви. Если бы хотя бы вот собралось огромное количество людей, так, неверующих, и священник совершал бы неверующий, но все бы сделали как положено. Вы что думаете, будет таинство совершено? Только от того, что правильно все сделали и сказали? Ничего подобного. Господь совершает таинство, и Он видит состояние людей. Там, где нет веры, там нет действия Божия. Сегодня я хотел вам в качестве, так сказать, некой преамбулы поговорить о следующем. У нас все-таки с вами не догматическое богословие, надеюсь, вы понимаете это, не забыли. Поэтому хочу обратить ваше внимание на следующее, что критика, в частности, атеистическая критика, пытается найти корни всех христианских таинств в дохристианских религиях и мистериях. Утверждается решительно, что таинства христианские, да это те же самые мистерии, та же самая магия, все то, что было давным-давно известно в человеческом древнем мире. Это вопрос, с которым придется вам соприкоснуться, и, может быть, несколько слов по этому поводу все-таки стоит сказать. При этом, если хотите, очень любопытно следующее, что оказывается главным источником наших вот современных сведений о языческих мистериях и прочих вещах являются сообщения авторов христианской уже эпохи. Да, мы слышали там какие-то есть эльфзинские мистерии и прочее, но почти ничего об этом ничего не известно. Название – да. А вот эти вот сообщения, в которых что-то мы узнаем, они, оказывается, все своим источником имеют уже писатели 3-4 столетия нашей эры по Рождеству Христовой. Я назову вам, например, Апулей, Фирмик Катерн, неоплатоник Порфирий и христианский даже некий писатель, как Тертуллиан, например, он особенно, Климент Александрийский. Вы слышите? Вот это наша эпоха. В это время христианство уже было распространено. И при этом, как оно встретило, как эти писатели, особенно христианские, относятся к этим языческим мистериям, если христианство их взяло, то, естественно, как надо было относиться? Ну, положительно, естественно, да. С каким гневом, с каким отрицанием, с каким негодованием. И вообще смешно, если говорить об одном из самых великих христианских таинств Евхаристии, то разве кому неизвестно, когда оно начало быть и откуда ведет свое начало? Была же совершена пасхальная, естественная пасхальная иудейская вечеря, которую совершали все иудеи. Вот оно, что совершалось. И на этой вечере, по вечере Христос сказал: «Сие есть», взяв хлеб, «сие есть тело мое», и взяв чашу, «сие есть кровь моя». При чем тут языческие мистерии? Где они здесь? Когда Пасха иудейская совершалась уже много-много столетий. При чем тут? Вообще, я вам скажу так, что вот многие советские эти атеисты просто пользовались безнаказанностью, отсутствием какой-либо критики. Да, и писали, и писали. Все можно было писать. Говорят так, это было бы интересно, что на тему антирелигиозную защищено такое количество кандидатских и докторских диссертаций, которых нет ни в одной другой сфере наук. Нет, ничего было проще. Мели, Емеля, твоя неделя. Пожалуйста, вам докторская. До чего доходило дело? Полно. Огромное количество. Все было, все можно было писать. Уж медицина даже отвергала существование Бога. Я помню, в больницу одну зашел, смотрю, медицина против религии. Изумительно. Я думаю, как бы это такое бы? Поговорить, да не с кем. Врачам дела до этого нет. Ну, и думаю, слава Богу, что они в этом не нуждаются. Положено было, ну и написали. Может быть, одним из таких культов дохристианских, как говорят, самым значительным, который обращает на себя внимание атеистических исследователей, и которые часто приводят как бы в контраргумент христианства, это культ Митры. И таинство этого культа. Так вот, насчет этого, есть целые просто серьезнейшие исследования. В частности, одно из исследований принадлежит протестантскому автору либерального направления Гарнак, может быть, вы слышали это имя, это либеральный такой богослов. Вот либеральное богословие – это протестантское богословие, о книге которого, в частности, «Жизнь Иисуса», наш профессор Муретов, по-моему, нет, не о его книге, ну, у него то же самое. У него точно такая же книга, фактически, это «Жизнь Иисуса», в которой он Христа представляет просто, ну, чудо человеком, но не Богом. И наш профессор Муретов по этому поводу дал блестящий отзыв: «Поцелуй Иуды». Но вот этот Гарнак, кстати, это был один из крупнейших исследователей древнего мира, в частности, религиозного мира. Это был протестантский богослов. И я думаю, что ему можно довериться. А вот что он писал, что в течение первых двух столетий по Рождестве Христовом митраизм, культ Митры, был неизвестен культурным народам Европы и Передней Азии, что для нас особенно важно. Вот его точные слова. «Вся область эллинизма», а под областью эллинизма фактически надо подразумевать всю Римскую империю, «вся область эллинизма была закрыта для культа Митры, так? Греция, Македония, Фракия, Вифиния, Асия, малазийские провинции, Сирия, Палестина, Египет, совершенно не знали культа Митры. Слышите? То есть он называет то, что вы видите, все те области, все те, по которым ходили апостолы, где они проповедовали, где христианство было уже в первом и втором столетии, в это время о культе Митры там никто даже не знал. Вы слышите? Ведь если это так, то о чем это говорит? Что, конечно, христианские таинства предшествовали здесь этому культу и этим мистериям Митры. Предшествовали, а не явились следствием этих культов. Кстати, очень многие языческие писатели и деятели, они просто даже заимствовали христианские таинства, христианские образы, сам образ Иисуса Христа для создания своих. Вы, наверное, помните эту знаменитую фигуру Аполлония Тианского, который нарисовал Филострат. Сам пишет, что это как раз фантастическое преломление, именно фантастическое преломление в языческом духе фигуры Иисуса Христа. В этом сходятся все исследователи. А блаженный Феодорит говорит о Порфирии, это не о платонике Порфирии, что последний поступил как обезьяна, который подражает человеку, но все же остается обезьяной. Ну, мне кажется, конечно, он очень сильно уязвил бедного Порфирия. Ну, не знаю, может быть, сказано грубовато, но суть – это именно так. Да. Кюмон, один из французских исследователей этого вопроса, в специальном исследовании о культе Митры пишет, что фригийские жрецы Великой Матери культа Митры установили свой праздник весеннего равноденствия именно в противовес христианскому празднику Пасхи. Видите, когда установили? Позже. И приписали пролитой крови жертвенного тельца искупительную силу, которая свойственна Агнцу Божию. Блаженный Августин, это 4-е столетие, приводит выражение одного фригийского жреца, опять-таки жреца культа Митры. И сам Митра христианин. В этом возрасте, говорит профессор Страхов, кстати, очень хороший исследователь древних религиозных воззрений, в этом возрасте, говорит он, звучит последняя отчаянная надежда на соглашение с тогда уже почти господствующим христианством. Кстати, по истории церкви вы же знаете, что Юлиан Отступник, он пытался возродить этот культ, делал все возможное для этого. Но, как вы знаете, все это окончилось полной неудачей. Как относились христиане к языческим мистериям? Насчет этого все исследователи, как христианские, так и нехристианские, все единогласно констатируют. Древние христиане относились с величайшим презрением и брезгливым отвращением ко всем проявлениям языческой религиозности. Это я вам процитировал, знаете кого? Нашего профессора Ивана Васильевича Попова. Климент Александрийский само имя «мистерии» производит от греческого слова «миин» или «мисос». «Мисос» что значит? «Мисос» перевод с греческого означает «гнусность», «злодейство». Представляете, каково отношение было к языческим мистериям? Понимаете, о чем идет речь? Профессор Глубоковский, которого, я думаю, вы знаете, его громадный труд «Благовестия апостола Павла», да, пишет следующее. Для древних христианство было не примрачность, а откровение в осязательной реальности для всех, тогда как мистеризм был доступен в своих тайнах даже не всем адептам. А митраизм отличался темной замкнутостью и был своего рода франкмасонством. Словом «тайна» у апостола Павла обозначается, собственно, таинственность неведомых планов Божиих относительно искупления, которые во Христе стали живой действительностью, всеми усвояются и всем ясны. Мистерии тем отличались языческие, что в них посвящались только избранные люди. Кстати, не удивляйтесь этому. Даже для того, чтобы было стать учеником Пифагора, и то это было очень непросто сделать. Первоначально те, которые хотели стать учениками, не видели его, не могли видеть. Приходили сюда, в собрание, там занавес. Пифагор говорил оттуда, из-за занавеса. Они слышали его голос, но не видели Пифагора. Представляете, какая картина? Оттуда голос. И только уже тогда, когда действительно ученики достигали значительных познаний, кстати, в области музыки, математики, эстетики, и еще в одном сейчас скажу о чем, только тогда они могли увидеть самого учителя Пифагора. А что еще, о чем я не сказал, это очень интересное было. Ученики подвергались, ну, так сказать, испытаниям, некоему экзамену. И на что экзамен? Вот у нас бы, по-моему, было бы очень не только полезно, но даже полезительно бы устроить такой экзамен. Экзамен на степень умения учеником сосредоточить свое внимание. В какой степени он может? Знаете, мы же рассеянные все. Все рассеяны. Только отче наш сказал и уже улетел. Да, извините, не просто так было стать учеником Пифагора. Ему давался полный сосуд воды, полный до предела ученику. И он должен был пронести его, не пролив ни одной капли, через целую анфиладу комнат. А в этих комнатах в это время творилось, как мы говорим, Бог знает что. Песни, пляски, шумы, тут, как и тут пьянка, ну, все что угодно. Проскакивали перед ним, чуть-чуть ли не затрагивая его, но чуть ли не сбивали с ног. Он должен был дойти туда, принести к Пифагору сосуд, из которого не пролилось ни капли. Здорово! Слушайте, вы сделаете это тоже, проведите экзамен. У вас анфилады тоже, наверное, есть комната, через которую можно будет это сделать. Вы, видите, упражнялись в чем? В сосредоточенности. И действительно, кто же может быть философом? Какой же философ, который рассеянный? Что от него проку? Что он может понять? Что он может познать, у которого все рассыпано? Концентрация внимания должна быть. Вот когда только ученик мог, наконец, увидеть Пифагора. Так вот, здесь видите элемент и педагогики, но я обращаю внимание на то, что был элемент таинственности. Таинственности. Не так просто было стать учеником, не потому только, что чего-то не знали, а человека еще подготавливали вот таким особым образом. Учение не открывалось сразу. Очень и очень постепенно, по мере его, так сказать, роста. Насчет христианства. Все основные христианские истины открывались человеку. Никакой таинственности не было, никакой закрытости не было. Не было вот этой мистериальной обстановки. А, кстати, скажу вам, например, отец Павел Флоренский, здесь, в этой академии, только не в этом зале, конечно, да, как устраивал тоже свои лекции. Он же был великий поклонник философа Платона. Закрывали окна, ставили свечи. Переполненный зал студентов, еще, вот мне надо что сделать, чтобы вы ходили на лекции. Я в следующий раз тоже так скажу. Все закрыли, создали темноту и свечи поставили. Вот тогда вы прибежите уже. Так, и начинал читать лекции. Ох, как интересно, не могу. Вас в дрожь не бросает? Да. Так вот, чем отличались, значит, это языческие мистерии. А христианство все проповедовалось открыто. Более того, я вам скажу, очень любопытно говорит Цельс, это помните, против которого Ориген писал? «Пусть приходит к нам и образованный, и мудрый, и разумный, но мы отнюдь не отвергаем и неразумного, и необразованного, и ребенка». Цельс, говорит Ориген, часто называет наше учение тайным, но в данном случае его возражение совершенно опровергается. «Почти весь мир знает проповедь христиан». И гораздо лучше, чем эти излюбленные мнения философов. Это Ориген. А Цельс дает следующее признание сам. С таким, с презрением, знаете, с презрением, послушайте. Тем, которые желают узнать истину, конечно, в кавычках его смысле, достаточно прийти на женскую половину дома или в партняжную мастерскую, или в шерстобойню, и здесь получить совершенное знание. Ирония, слышите? Слышите? То есть, какое там знание в христианстве? Да никакого знания. Чепуха все, чушь. Что там, женщины там болтают, что-то такое придумали, и все. И больше ничего. Куда угодно. Самые эти презренные рабы и служители все знают. Слышите? В отличие. Это очень серьезная вещь, кстати, который отличает христианские таинства от языческих мистерий. Нет тут вот этой нарочитой таинственности, это скрывание. Да. Нет ничего. Напротив, Христос сказал: «Шедше, научите все народы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Научите, откройте. Истину должен увидеть каждый человек, посмотреть, и если хочет, принять. Не хочет – твое дело. Есть сходные элементы в христианских таинствах и языческих? Есть, да. Какие? Вы знаете? Употребление хлеба, вина. Разве не было там? Было. Воды, масло – все это употребляется в христианстве. И говорят: вот, видите? Ну, что видите? Это просто смешно даже. Что видите? Это все равно, что одеваются народы всех континентов. Ходят в одежде и сказать: вот, видите? Как? Да. Только кто у кого заимствовал, это не знаю. Вода – символ очищения, то есть не символ, а вообще это стихия очищающая. И нисколько не удивительно, когда христианцы используют ее в качестве той стихии, в которой совершается крещение. Но, скажу вам, умирает человек в пустыне, его крестят водой – песком. Песком. Это же материальная сторона, внешняя. Она вторична, но она действительно лучше всего подходит к крещению – вода. Но, если нет ее, можно, пожалуйста, иначе. Хлеб и вино в Евхаристии, да? Да. Почему? Потому что это был регион, где хлеб – символ жизни, и где вино – символ радости. Всегда это употреблялось. И это именно взял Христос в качестве евхаристических элементов. Но если бы Христос пришел бы к папуасам, то нет сомнений, что он Евхаристию установил бы на кокосовом орехе. Потому что там для них кокос – это что такое? Символ жизни. Не знаю, что там символ радости у них. Но не в этом совсем дело, оказывается. Берутся эти схожие элементы по очень простой причине, что они общеупотребительны, что они говорят о насущных нуждах человека. А что же еще более насущно для человека, как не таинство? И потому и употребляет христианство в таинствах именно это, это, а не что-либо другое. Вот какова причина вот этих сходных. Или, допустим, крестные ходы. Вы знаете, в язычестве какие они были? Ой-ой-ой. Я думаю, нисколько не менее торжественны, чем у нас. Правда, только назывались не крестные, естественно. Но это естественное выражение религиозных, так сказать, ну что ли, чувств. И больше ничего. И есть ли у нас крестные ходы, нет ли их, христианство от этого нисколько не приобретает и не теряет. Какое это имеет значение? На что обращают внимание? На мелочь. Комара процеживают. И думаю, через этого комара как-то такое поколебать авторитет христианства. Ну, хорошо, друзья мои, в следующий раз мы с вами займемся уже самими таинствами. И это вопрос очень важный, уж не говорю, интересный.